тому же веревка у нас есть, и ее длины сейчас должно хватить». Инжа с удивлением увидел, как сыщик отцепил от пояса декоративную бляшку, на деле оказавшуюся легким крепким креплением со скрытым внутри крючком, и потянул за нее. Изнутри пояса потянулась очень тонкая веревка, даже не веревка, а нить. Заметив заинтересованный взгляд коменданта, Тарестис пояснил. «Мне несколько раз довелось побывать в ситуациях, когда было сложно без веревки, поэтому я заказал у одного глухого кузнеца это устройство. Глухой-то он глухой, но его руками явно водил бог. Какой? Не знаю». Тарестис улыбнулся. «И не удивлюсь, если вскоре мы узнаем, что у нас появился новый бог, покровитель искусств и ремесленников. А здесь мне все равно пришлось самому поработать над веревкой, чтобы она выдерживала весь человека. Все-таки она слишком тонкая, но меня держит». Он взглядом смерил фигуру коменданта. «Да и вас выдержит». «И что, ты постоянно таскаешь с собой веревку?» «А почему нет?» – пожал плечами Тарестис. «Практически ничего не весит, ни удобств не доставляет, а понадобится может в любой момент». Инжи только пожал плечами, оставляя без комментариев причуду сыщика. Дальше все прошло довольно быстро, что говорило о большом опыте сыщика в подобных делах. Обернув одним концом веревки торчащий кусок стены и закрепив ее металлической поясной бляшкой, он надел пояс на коменданта. «Оберните руки тряпкой, а то порежетесь о нить». Комендант кивнул и, не найдя ничего подходящего, отрезал рукава своей рубашки, намотал их на ладони и встал у края, взявшись за неощущаемую руками веревку. Тарестис напоследок что-то отцепил от пояса и оставил себе, а нить под действием веса Инжи стала медленно вытягиваться из механизма, скрытого в поясе. Сыщик убедился, что процесс спуска идет нормально, и еще раз оглядел окрестности. Внизу суетились люди, отряд стражей уже ожидал коменданта, а примерно в квартале от бывшей резиденции Тарестис разглядел лежащие фигурки других жрецов бога Диса. И это были явно не те жрецы, что сопровождали Адамуса, так бесславно отдавшего свою жизнь во имя бога, которому он служил. Быстро отбросив все маловероятные версии, Тарестис оставил одну, пусть и спорную, но объясняющую наличие других жрецов. Эта версия говорила о том, что при необходимости бог может использовать всех своих жрецов одновременно. И скорее всего их использование дает ему большую свободу действий. Эта версия подтверждала предыдущий вывод сыщика, что через жрецов богам проще и удобнее работать с тварным миром. Тарестис вздохнул. Ему еще предстояло потратить немало времени, чтобы зарядить манной полностью разрядившийся поясной жезл, который с успехом противостоял отголоскам безумства закончившегося боя, да и личных запасов почти не осталось. А это трата времени и сил. Убедившись, что комендант благополучно спустился, Тарестис присоединил к нити, ведущую вниз, заранее отстегнутый от пояса специальный держатель. Тщательно проверил его сцепление с нитью и, бросив прощальный взгляд на прилетевших с комендантом площадку, спрыгнул, надеясь, что успеет спуститься до того, как держатель слишком сильно разогреется от трения. Сейчас, когда сил осталось всего ничего, появление ожогов было крайне нежелательно. Талиус. Настоящее искушение. Убраться подальше он не успел неожиданно, властно ломая сопротивление, навалилось искушение. И не полупрозрачное видение сквозь реальность, а удивительно четкие образы, вытеснившие из головы искусника прочие мысли. Искушений много, очень много, и мелькают они быстро-быстро. Разум и не воспевает за ними. Что-то просто мелькает серой тенью перед мысленным взором, иная картина чуть задержится в поле зрения, как нарядная девица перед строем женихов на городском празднике. Вроде бы хороша, но отвернулся и тут же забыл, засмотревшись на другую. В памяти лишь смутный образ. Встретишь, узнаешь, а нет, так и не вспомнишь. И все же усилием воли удается притормозить мелькающие перед лицом картинки, словно сунуть закладку в книгу. И тогда можно рассмотреть, потрогать, почувствовать все в деталях. Страницы фолианту разные. Серые что-то непонятное, чужое. Старику это неинтересно, пускай бегут, пускай испуганно прячутся в темных закоулках памяти, словно мыши в чулане. Но попадаются другие цветные. Они как сладость для малыша, манят, соблазняют. В них то искусник отыщет властным перстом, выпуская наружу дремлющие образы, погружаясь в них. Талиус с волнением заглядывает через огромное окно в ярко освещенную комнату, где два человека в белоснежных плащах и смешных белых шапочках склонились над трупом, отчетливо видно в развороченной груди незамершее сердце. Он знает это лекаря. Только непонятно, какой смысл возиться с мертвецом? И все же они не уходят. Прикусив губу, старик следит за людьми. Вот один на мгновение прижал блестящий амулет к трупу, отчего тот даже подпрыгнул. Понятно, отчего лекари зачем-то вызвали грозовой разряд. Вдруг мертвое сердце начинает судорожно сокращаться. Искусник сам и не понял, почему пришло чувство невыразимого облегчения. В комнате сами собой активировались чувствительные амулеты, услужливо рисуя на картине какие-то цифры. Понятно, какие вот температура, это пульс и время. Талиус смотрит на картину, искусную картину во всю стену, где нарисованные персонажи двигаются как живые. Талиус уверенно говорит, первый канал и картинка меняется, послушная его воля. Стоп. Что-то интересное. На картине люди в одинаковой зеленой форме в молчании сноровисто потрошат маленькими ножами бесчувственного человека. Талиус не брезглив, но чего-то в желудке нехорошо. Один из зеленых окровавленными руками вытаскивает из тела почку. Палачи? Нет. Другой уже держит наготове новый орган, чтобы заменить поврежденный. Двое мужчин ведут под руки дряхлого старика и усаживают его в мощное кресло на колесиках. Талиус стоит в сторонке. Он ждет кого-то. Колеса кресла начинают крутиться сами. Старик без посторонней помощи и не шевельнув ни единым мускулом, едет куда-то по своим делам, свободный как ветер. Искусник вскрикивает, его душит ярость, старый пень проехал Талиусу по ноге. Мрачное подземелье. Талиус заглядывает через плечо здоровяку, сжимающему пузатый жезл. Из темных коридоров лезут люди. Нет, живые человеческие скелеты. Здоровяк-искусник еле успевает разрушать их голубыми молниями жезла. Талиус как приклеенный следует за незнакомцем. И он не чувствует страха, только азарт. Одной твари удается подобраться совсем близко, и перед смертью она успевает вцепиться мужчине в горло. Брызжет кровь. Старик понимает, если через заслон молнии прорвется еще одна, то искуснику конец. Искреннее сочувствие соседствует с легкой досадой на скелетов. Но что это светится зеленым в небольшом тупичке? Искусник тоже заметил и бежит туда. Непонятно почему, но Талиус чувствует облегчение и радость. Зеленым светится сундук. Здоровяк хватает его и с помощью искусства мгновенно исцеляется. Огромное помещение, стены и потолок теряются вдали. Окон нет, очевидно, помещение вырублено в какой-то пещере. Всюду гигантские, размером с дом, сундуки. Между ними снуют люди. Вот идет молодая девушка с короткими черными волосами. Талиус смотрит на нее во все глаза, хороша. Девушка залезает в большую железную конструкцию со светлячком сверху, напоминающим фигуру человека. И фигура оживает, повторяя движение чародейки внутри. Голем. Пускай Талиус их никогда не видел, но сразу же узнал. Голем легко, словно игрушки, подхватывает огромные сундуки и переставляет их. Какое-то старое капище посреди дремучего леса. На покосившихся камнях светятся иероглифы. Талиусу страшно. Он медленно идет вперед, озираясь по сторонам. В руках у старика диковинный жезл, железный прут с удобной деревянной ручкой на конце. Вокруг ни души, как и положено ночью на капище. Но старик уверен, он здесь и не один. И точно неожиданно со всех сторон появляются жуткие твари из ночных кошмаров, жаждущие его крови. Искусник словно этого и ждал, целит жезлом в ближайшего монстра и активирует механизм плетения. Визуальной составляющей нет, но чудовище, разбрызгивая черную кровь, падает и больше не двигается. Его судьбу разделяет второе, третье, четвертое. Их слишком много, они совсем близко. Талиусу хватает, острые зубы погружаются в его плоть. Вместо боли в мозгу бьется лишь разочарование, до цели оставалось совсем чуть-чуть. Он умер, без сомнения, но продолжает мыслить. Чудовище, все еще терзающее бездыханное тело, исчезает в сгущающемся тумане. Но вот туман вновь рассеивается, и Талиус стоит здоровехоник в самом начале пути. Как будто время пошло вспять. Но только он знает, что время тут ни при чем. Он умер только что, просто это другая жизнь, и осталось еще четыре. Мужчина богатырского сложения с короткой стрижкой достает ноши и, не моргнув глазом, режет себе руку до кости. Талиус снисходительно усмехается своим и чужим мыслям, как некачественно делали раньше. Здоровяк тем временем с ловкостью фокусника снимает с руки кожу, как перчатку. Талиус вздрогнул. Но что это? У человека железные кости, соединенные хитрыми механизмами. Пальцы сжимаются и разжимаются без мышц. А кожа, хоть и живая ткань, всего лишь маскировка. Очевидно, что-то сломалось, и человек собирается починить свой великолепный протез. Вокруг темный лес, в свете звезд почти ничего не видать. Внутренности сжимаются в предчувствии близкой угрозы. Талиус еле различает свои руки, надевающие на голову повязку амулет. И мир преображается. Темнота исчезает, возвращаются краски. Появляются какие-то надписи, разноцветные стрелочки услужливо показывают на что-то важное. Прячущаяся в траве мышь заботливо обводится зеленым контуром, она не опасна. И Талиус не обращает на нее внимания. Он знает, крупные хищники будут красным контуром. Старик своей волей увеличивает и уменьшает то, что видит, осматривая окрестности. С облегчением выдыхает воздух сквозь стиснутые зубы, никого. Городские трущобы. Поле битвы, на улице мертвые и раненые. Одно тело выглядит хуже других, обожженный обрубок человека. Талиус обуревает целой гаммой противоречивых чувств: интерес, сочувствие и недовольство. Старик видит сложнейшее искусное плетение, идущее от маленького амулета, который не дает душе покинуть изувеченное тело. Снова тот же коллега уже на кровати, а вокруг суетятся целители. Неожиданная волна озарения захлестывает Талиуса. Он, лекарь-самоучка, может помочь. Искусник прогоняет всех целителей и начинает творить непостижимые вещи с аурой, жизненными нитями страждущего, переплетая их, как будто это простые веревки. И обрубок на глазах превращается в молодую девушку. Схема. Хитрая схема, иллюзия висит в воздухе, разноцветные квадратики, стрелочки, кружочки. Талиус горд, ведь это он создал ее. Старый искусник по стрелкам уверенно отслеживает пальцем несколько точек на схеме, одновременно перед глазами появляется структура незнакомого плетения. Готовое плетение хоть сейчас в жизнь клади. Кому сказать, и не поверят. Впрочем, собеседник есть небольшой камень в браслете на руке. Нет, Талиуса не сошел с ума, чтобы разговаривать с камнями. Это даже не амулет связи, это пленник в темнице. Чувство пьянящей радости. Полет. Высоко-высоко, как птица. Внизу раскинулся величественный город. Талиус в восхищении повис в воздухе между небом и землей. Уголки губ тронула легкая улыбка, он только что сделал мелкую пакость с помощью искусства и списал одну из крыш далеких домов. Снизу не видать, но любой летун вроде старика сможет полюбоваться аккуратной надписью. А теперь, как честный человек, он должен подписаться. Ник Админ Рутович, вот так. Знакомая обстановка тюрьмы, зала с заключенными. Приходит чувство непонимания, дискомфорта. Талиус пленник. Опустив глаза, он смотрит, как по его молодому телу ползает, будто живое, нарисованное черное существо. Он видел его раньше и думал, что это просто татуировка. А теперь точно уверен, это лечебный амулет. Талиус лежит на земле возле развалин какого-то дома. Некоторые камни, вопреки всем законам природы, плавно кружатся в вышине. Солнце слепит глаза, закрыть бы их и не открывать никогда. Теперь это действительно его глаза, и это его немощное тело распростерлось на мостовой. Дыхание с надсадным свистом вырывается из груди, сердце бьется неритмично. Надо срочно снять мышечный спазм, отрегулировать подачу воздуха и расширить монопоток, иначе жилеты не справятся. Дрожащей рукой старик стал шарить под плащом в поисках нужного вентиля. Горячая боль, пульсирующая в груди, отпустила. Теперь бы забыться на несколько часов, восстановить силы, он уже слишком стар для таких приключений. Но нельзя, надо найти посох, а потом срочно отправиться домой. Главный монокристалл пуст, как колодец в пустыне. Жилет сейчас работает на личном запасе маны самого искусника. Надолго его не хватит. Из последних сил Талиус уцепился за уплывающее в сознание «надо домой». Раз надо, значит надо. Ну и что с того, что больно? Всегда больно. Боль бывает сильнее или слабее, но она есть всегда. Сегодня боль всего лишь чуток сильнее, что ж, бывает. Нужно перетерпеть и идти. Зачем? Может, сдохнуть прямо здесь? Бог нынче одарил его воистину чудесными видениями. Лечебные амулеты небывалой силы, которыми люди пользуются, походя, как ложкой за бедом, искусство на грани сказок, доступное ему, Талиусу, самодвижущиеся экипажи и полеты в небесах. Такого не бывает. Зачем тогда жить и мучиться дальше? Зачем продлевать свои страдания? Да, затем, что кое-что всяко лучше, чем совсем ничего. Собрав волю, старик открыл глаза, чтобы увидеть, как высокий парень с девушкой на плече перешагивает через него. Тот самый узник, освобожденный арабасцами, который без малого 30 лет исправно снабжал Талиуса маной. А на щеке девушки в издевательской ухмылке щерила зубы картинка амулета с видений. «Братья наши меньшие!» Темнота ночного города милостиво скрывала троих людей, неспешно идущих по слабо освещенной стороне улицы. Глубокая ночь еще и не наступила, по дороге попадался припозднившийся народ, и трое путников пока не привлекали внимание стражи. Возглавлял процессию чародей Слурин, а два сопровождавших его воина играли роль телохранителей. Они не прятались, однако по возможности старались и не светиться. Придуманная на скорую руку легенда была не очень надежной, но пока работала, часто встречающиеся стражники не обращали внимания на торговцев с охраной, которые несколько дней назад официально въехали в город и зарегистрировались в магистрате, о чем свидетельствовала специальная бляха с печатью. Дело заставили почтенного торговца отправиться на ночь, глядя в линии отложенных встреч с другими уважаемыми торговцами, что, впрочем, совершенно не интересовало хранителей городского спокойствия. Время еще и не настолько позднее, чтобы их прогулка вызвала подозрение, но если поиски окажутся безрезультатными, придется использовать чародейские приемы и до утра стать ночными тенями, рискуя вляпаться в какую-нибудь искусную гадость, обильно напиханную в этой части города, чутко реагирующую на чародейство. Сегодня, вопреки логике, Слурин решил осмотреть центральную часть города, где жили в основном аристократы, просто богатые люди. Именно это и являлось причиной большого количества различных искусных защит, из-за чего их прогулка становилась более опасной и трудной. Ведь опасность здесь имеет вид не ночного грабителя, как в бедной части города, а является чем-то неопределенно эфемерным. Приходится напрягаться, чтобы создаваемые чародеем исследовательские конструкты разведчики не вызывали срабатывание систем безопасности проплывающих мимо домов знати. Предусмотрительность чародея уже не в первый раз оправдывала себя, несколько раз их останавливал патруль городской стражи, исправно несший службу в этой части города. Задав стандартные вопросы «кто и куда», проверив бляху наличие искусных печатей на мечах охранников, сопровождающих торговца, они продолжали свой обход. Каждый раз Слурин напрягался, в особенности при проверке печатей на оружие. Его раздражало местное правило, согласно которому всем въезжающим в город вооруженным гостям в обязательном порядке необходимо запечатывать мечи и луки. Чародей считал, что это лишь дополнительный доход в городскую казну. Хотя, может, так еще делают для наиболее быстрого решения иногда возникающих конфликтов между приезжими и местными. Как только запечатанный меч доставался из ножен или распаковывался лук, печать ломалась, оставляя на окружающих предметах множественные искусные метки, одновременно с этим подавая сигнал страже. И даже если нарушителю удастся скрыться по этим меткам, зарегистрированным за гостем города, легко будет узнать, кто это был, что существенно упростит поиск. А напрягался Слурин из-за того, что у всех их воинов такие печати были фальшивыми. Вернее, настоящими, но обезличенными, что стоило просто огромные суммы денег. И подделки имело смысл применять лишь потому, что у личных патрулей отсутствовали довольно дорогие амулеты идентификации, а использовались несложные, определяющие лишь наличие неразрушенной искусной печати. Если за сегодня не удастся найти девчонку, придется бросить поиски и отправиться за город на встречу с основной группой, которая вместе с освобожденным узником ожидала оставшуюся в городе поисковую тройку. Испытывать судьбу дальше становилось слишком опасно. После того, как официальную резиденцию коменданта разрушил неизвестный чародей, сам Слурин скептически относился к официальной версии. Скорее всего, активировали по ошибке какой-нибудь искусный амулет, а свалить все решили на арабасцев. Стало слишком жарко от снующих повсюду сыщиков, филеров и прочих служивой нечисти. «Стой!» – шепотом скомандовал Слурин. Охрана мгновенно остановилась и перекрыла своим вниманием возможные направления нападения на группу. Чародей же хмурился. Один из исследовательских конструктов передал непонятную информацию. Нет, следы беглянки, на которые они были настроены, не нашлись. И это не очередной прохожий. Это было что-то странное. А любая странность в их положении может либо открыть что-то интересное, либо привести к неприятностям. Немного посомневавшись, чародей все-таки решил не пропускать мимо внимания то, что нашли его конструкты. Проинструктировав охранников, Слурин взмахом руки отправил их в глухой переулок, который так его заинтересовал. Там, в разросшихся кустах колючего растения гламуны, вылезшего через ограду дома, и находилась найденная аномалия. Первый охранник, обнажив меч и надев на голову повязку с темным стеклом, закрывшим глаза, отправился вперед. За ним, на расстоянии в 20 шагов второй, и замыкал шествие чародей. Про себя Слоян помянул добрым словом их командира, озаботившегося такими полезными и искусными штучками, как амулеты ночного глаза. Ему было интересно, как и где их достали заказчики экспедиции, но вопросов он не задавал, и так понятно, что никто ничего не скажет. Зато эти другие искусные амулеты, выданные им, практически не отслеживались искусниками и позволяли не тратить чародею силы. По сути, благодаря амулетам вероятность успешного выполнения задания изначально оценивалась как достаточно высокая. Да и вообще, хоть оно и было трудным по исполнению, но предварительная подготовка, проведенная самими заказчиками, оказалась выше всех похвал, только приди возьми. То, что один из спасаемых пропал, неприятно, но не смертельно, их вины в этом нет, просто кто-то успел его перехватить. Вимин, который шел первым, приблизился к кустам. Амулет окрашивал окружающие в непривычные зеленовато-красные тона. Сжимая рукоятку меча правой рукой, левой он бесшумно додвинул в сторону ветку. Куст был и не настолько густой, чтобы там могли спрятаться хотя бы 3 человека, но пока никого не видно. Меч тут явно бесполезен, и Ремин вложил его в ножны, взамен достав длинный нож. Затем, стараясь не производить лишнего шума, он ввинтился внутрь растительности и остановился. Ничего не видно. Ветви, листья. Что же тут почудилось чародею? Внимание воина привлекло какое-то шевеление. Неожиданно несколько ветвей своим движением выделились на фоне неподвижных кустов, и с легким испугом Ремин понял, что буквально на расстоянии вытянутой руки видит человека. Или пародию на человека. Или... Он пригляделся. Скелет. Вот скеврет сделал движение в его сторону. Тут же инстинкты выбили из головы все мысли, и Ремин стал действовать, как его учили: сначала бей, потом думай. Удар ножом под ребра, лезвие лишь скользнуло по кости, и не встретив плоти. Удар по шее лезвием клинка, сталь безрезультатно проскрежетала по позвоночнику скелета. А ведь этим ножом он наспор рубил железные прутья. Ремин выскочил из кустов и подбежал к чародею. Живой скелет. Кто? Слуян внимательно поглядел на него. Живой скелет, уже взяв себя в руки, спокойно повторил Ремин. И его не берет сталь. Ладно, и не стал пускаться в бессмысленный разговор чародей. Тупик глухой, и, судя по всему, сюда не заглядывает даже стража. Но мало ли. Контролируйте вход, а здесь я сам справлюсь. Проводив взглядом воинов, Слуян задумчиво пробормотал: значит, живой скелет. Чудеса. Затем он внимательно оглядел кусты и присмотрелся к ограде рядом. Для начала создал защитные конструкты, стайкой закружившиеся вокруг него, как бы заключая чародеев в замкнутый шар. Пару таких штук у него всегда была наготове, но тут Слуян решил перестраховаться и выпустил из специальных ловушек, расположенных в поясе торговца, их обычное боевое количество. Живых скелетов он еще и не видел, хотя на големном турнире, говорят, редко, но встречаются такие. Кованую оградку, к которой прислонился чародей, конструкты не замечали, спокойно проникали сквозь нее. Точно так же они игнорировали каменные столбы ограждения. Но стоит только появиться какой-либо угрозе, маленькие охранники тут же начнут действовать: одни вцепятся в летящую стрелу или камень, разламывая их. Другие, влетев в тело напавшего врага, станут выжигать ему внутренности, а если у того есть искусная защита, то работать начнут третьи конструкты, проедая ее. А вот против чародейской защиты, такой, как у Слурина, нужны более сложные конструкты, но сейчас он не стал их создавать, резонно предположив, что в данный момент это будет лишним, вряд ли ему здесь встретится противник-чародей. Вскоре все было готово, и Слурин принялся за создание исследовательских конструктов. Это заняло больше времени, к такой работе он заранее не готовился, и их пришлось создавать на месте. Слово Ремина он все же принял всерьез, тот воин спокойный, рассудительный, говорит только то, в чем уверен. Наконец, эта работа была выполнена. Слуян вытер рукавом выступивший на лбу пот и несколько мгновений отдыхал, просто наблюдая, как последние конструкты буквально облепили куст, медленно кружа в завораживающем танце. Некоторые из них, внезапно остановившись, ныряли внутрь куста, а спустя какое-то время выныривали обратно. Сверху над облаком мельтешащих в чародейском зрении огоньков висел конструкт, по размерам превышающий остальные в несколько раз. Именно он руководил простейшим первоначальным сбором информации, управляя своими мелкими собратьями. Примерно такой же находился я над головой чародея, обеспечивая контроль окружающего пространства дальше 10 шагов. Ближе этого расстояния защитные конструкты сами могли справиться с угрозой. Слурин встрепенулся. Появилась первая информация. Так, что тут у нас? В основном растение, что естественно. Дальше земля и кость. Хм, может, действительно скелет. И откуда он тут взялся? Ага, понятно, почему его разведчик обнаружил здесь странное, что было его вторичной целью после поиска следов интересующих девушки. Объект шевелился, как человек, но у него отсутствовала аура. Своими конструктами-разведчиками Слуян гордился по праву. Они были способны не только отличать движение животного от движения человека, различать шевеление кустов, листьев и травы под действием ветра или живого существа, но и находить слабые аурные следы, сообщать о приближении людей и много чего еще полезного. Часто бывает, что вычислить противника-чародея можно только по таким вторичным признакам. По мысленной команде чародея большая часть конструктов скрылась в кусте, практически облепив скелет. Спустя некоторое время Слурин, получив результаты, пришел в возбуждение. Найденный скелет оказался големом, но каким? Совершенно самостоятельным и без внешнего управления. Правда, о том, что это голем, говорил лишь наличие специфических следов отпечатки эмоций создавшего его чародея. В остальном же, как с неудовольствием признался себе Слурин, он ничего не понял. То ли на скелете стоит мощная защита от чародейского взгляда и нюха, то ли половины стандартных управляющих конструкций там попросту нет. Однако как тоже он двигается? Спустя еще несколько мгновений чародей впал в шок, эмоции голема резко изменились, чего не могло быть по определению. Пусть даже голем находился под невидимым контролем, остатки эмоций чародея, наложившиеся на него при создании, должны перебивать любые другие эмоции, доходящие до голема при управлении им. Здесь же было полное ощущение, что в кустах сидит почти человек, который вдруг одним резким усилием проснулся и заинтересовался окружающими его конструктами. Что? Он видит конструктов? В мутном мареве расплывающегося изображения, получаемого чародеем от своих нескольких зрительных созданий, Слурин увидел, как скелет поднял руку и стал ею махать, пытаясь поймать носящиеся вокруг него сгустки энергии. Немного погодя, он попытался двинуться в сторону чародея, но несколько крупных ветвей, прошедших сквозь грудную клетку, этому эффективно препятствовали. По всей видимости, чтобы выпутаться самостоятельно, голему не хватало соображения. Осмотрев все еще раз внимательнейшим образом и удостоверившись, что внешний контроль над големом отсутствует, а также чувствуя к себе все тот же интерес без малейшего намека на агрессивность, чародей глубоко вздохнул, проверил своих защитных конструктов и решительно вошел внутрь куста. Ремин с напарником контролировали подходы к тупичку, стараясь сильно из него не выглядывать. Уже несколько раз проходила стража, и Ремин напрягался, готовый в любой момент перейти к активным действиям. Сегодня особенно много стражников шастает по улицам города, и если его с товарищами обнаружат, вряд ли их легенда про торговцы с охраной будет достаточно убедительной. Но пока все обходилось. Наконец сзади раздались шаги Слурина. Ремин резко развернулся, поняв, кому может принадлежать цоканье по камням брусчатки, эхом сопровождающие шаги чародея.